Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Богомолье. Храмы и монастыри Москвы и ближайшего Подмосковья. В эфире радио «Радонеж», авторский цикл журналиста Елены Александровны Смирновой.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова, и я опять веду вас в Богомолье и вновь в Архангельский собор Кремля. В прошлой нашей передаче протодиакон Казанского собора на Красной площади отец Константин Лаптев нам рассказывал об истории создания этого собора, о росписях, о внутреннем убранстве, о захоронениях и пообещал, что в следующий раз речь пойдет о погребальных обрядах, которые были у нас в Древней Руси. Здравствуйте, отец Константин.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы с вами уже в прошлый раз говорили, да, об Архангельском соборе и отметили, что он буквально с момента своего создания служил усыпальницей великих князей московских, а затем и московских государей до времени Петра I. Как известно, Петр I, перенеся столицу на север, в Санкт-Петербург, усыпальницей сделал собор Петропавловской крепости. Но в Москве, в Архангельском соборе, покоится прах, еще раз скажем, великих князей, государей московских до Петровского времени. И наличие этих захоронений в соборе обусловило его как бы особый литургический богослужебный статус. Ибо великие князья и цари московские глубоко чтили память своих благочестивых венценосных предков, и в соборе постоянно совершались заупокойные богослужения. Несколько отступая, надо сказать, что вообще у наших предков было несколько иное отношение и к смерти, и к усопшим собратьям. Если для нашего времени, времени, наверное, такого рационального, материалистического, смерть ассоциируется с чем-то конечным, завершением земной жизни, то для наших благочестивых предков это было начало иного бытия, продолжение жизни, но уже в мире ином. «Бог смерти не сотворит», по словам Священного Писания. «У Бога все живы», по неложному слову Христа Спасителя. Вот эта глубокая вера в то, что усопшие люди продолжают свое бытие, свою жизнь в мире ином, она была совершенно естественна древнему человеку. Отсюда, наверное, не другое отношение и к местам захоронений, и к памяти усопших. Это, конечно, и богослужебное поминовение, которое совершается на каждой литургии, в каждую родительскую субботу. Но надо сказать, что были и некоторые особые обряды, свойственные, например, тому же Архангельскому собору. Так великие князья-цари московские обязательно приходили в этот собор в прощенное воскресенье и просили у гробниц прощения не только у живых людей, но и у своих усопших предков, обращаясь к ним как к живым. Приходили на светлые недели и оставляли на гробницах крашеные яйца, христосовались со своими усопшими предками, поздравляли как бы их с праздником Пасхи. Был благочестивый обычай класть на гробницы прошения и челобитные царям и великим князьям, которые они брали. Те просители, которые не могли там, может, добиться чего-то или особо сложно, имели такое право прийти в Архангельский собор и как бы через усопшего попросить об исполнении той или иной просьбы. В этом соборе не сразу, но со временем даже было установлено пребывание архиерея, который специально назначался для служения панихид по усопшим царским предкам. Наиболее известным, наверное, епископом, служившим в этом соборе, был грек Арсений Элассонский. Он прибыл в Россию в 1588 году, сопровождая патриарха Иеремию II. Константинопольский патриарх Иеремия II прибыл в Россию за сбором милостыни, потому что Константинополь был уже тогда уже во власти турок, православным жилось нелегко, и здесь он собирал доброхотные подаяния на нужды православных на Востоке. Он участвовал в поставлении первого русского патриарха, святителя Иова, и после того, как патриарх отбыл назад в Константинополь, епископ Арсений Элассонский остался в России. Царь Федор Иоаннович разрешил ему остаться в России и определил место ему служения как раз Архангельский собор, чтобы панихиды, как бы, ну и литургии, и панихиды при царских гробах служились архиереем, специально на то поставленным. Замечательно то, что епископ Арсений Элассонский пережил в Москве все годы смутного лихолетия в начале 17-го столетия. Он был и свидетелем того, как Москва была захвачена польско-литовскими интервентами, и весь период оккупации находился в Москве, в Кремле, молился у гробов. И именно ему было видение преподобного Сергия Радонежского, когда сей святой угодник во сне объявил ему, что молитвы русских людей услышаны, и Русь будет спасена от иноземных захватчиков. Эту радость вестителя Арсений возвестил русским людям. Впоследствии он занимал Суздальскую кафедру, где и скончался в 1625 году, и там же погребен. Те гробницы, что мы видим сейчас в Архангельском соборе, одеты бронзовыми футлярами, изготовлены уже в 19 столетии. Под ними находятся белокаменные надгробия, собственно, более древние. И надо еще, конечно, отметить, что сами захоронения находятся под уровнем пола. Надгробия как бы отмечают места погребения того или иного лица. В древности эти надгробия покрывались особыми покровами, пеленами. Пелены были будничные и праздничные. Будничные были из черного сукна с серебряным позументом, ну а праздничные из дорогих материалов. Также праздничные пелены накрывались гробницы, когда был день памяти того или иного похороненного лица. Естественно, служилась панихида, и при Архангельском соборе вплоть до XVIII века был особый священник, как бы в клире этого собора состоял особый священник, который был ответственен за изготовление колева или кутьи, как мы знаем, специального блюда из зерен, ну, пшеницы, риса, там, смешанных с медом, с другими, с ягодами, с изюмом, с орехами, которые приготовлялось специально для поминальной трапезы по тому или иному усопшему. Поэтому надо сказать, что чин поминовения сохранил в себе остатки древнехристианского обряда братских трапез или агап. Еще первые христиане, как мы знаем, собирались на совместную молитву и на совместную трапезу. И вот этот чин дожил, в общем, до наших дней как раз через погребальные, заупокойные, богослужебные обряды, когда люди молились о усопшем и в память о нем вот разделяли как бы эту братскую такую трапезу, которая освящалась молитвой. Что очень интересно, молитва это у нас есть служебники, и там, как свидетельствует один из русских святых подвижников 20-го столетия, святитель Афанасий Сахаров, епископ Ровский, что это уникальная молитва, где одновременно поминаются и святые, и усопшие сродники. Как бы сближается вот этот мир усопших, сближается память усопших членов церкви с уже прославленными в лике святых. Говоря о клире Архангельского собора, мы должны упомянуть, что именно в этом соборе в конце 19-го столетия служил знаменитый московский священник, протоиерей Валентин Амфитеатров. Старец высокой духовной жизни, прозорливец, замечательный проповедник, которому ходило множество народа. И есть даже предание, да, что когда москвичи ехали в Петербург праведному Иоанну Кронштадтскому, он их часто отправил назад и говорил: «У вас есть отец Валентин Амфитеатров, к нему ходите, зачем ко мне ехать?» Настолько он, святой праведный Анкафитасский, чтил сам этого великого подвижника. Ну, вот как бы он как раз был клириком Архангельского собора Московского Кремля. И не только уже усопших так ревностно и благочестиво поминали наши предки, но и сами, памятуя о часе смертном, усердно готовились к нему. Еще раз скажем, что та истина, что у Бога все живы, Бог не есть мертвых, но Бог живых, по неложному слову Спасителя, она была глубоко вкоренена как бы в душе, в сердце нашего благочестивого православного народа. И поэтому на смерть смотрели не как на конец жизни, а как на переход в иную жизнь, в инобытие. И в том числе люди понимали, что по смерти им придется предстать пред судом Божиим. Люди готовились к смерти, люди осознавали важность этого момента. Это момент и страшный, и ответственный, но этот момент, открывающий перед ними великую перспективу жизни вечной. Трепет перед судом Божиим и упование на вечную жизнь. Наверное, такие мотивы, такие чувства, мысли сочетались в душе каждого человека. И он очень ответственно готовился к переходу в мир иной, в Царство Божие. Поэтому, естественно, каждый человек старался встретить час смертный, очистившись от грехов, от бремени грехов, исповедавшись, причастившись святых христовых тайн и пособоровавшись. Надо сказать, что соборное или таинство елея освящения с молитвой совершалось обязательно над всеми, кто так или иначе тяжко болел и готовился прийти в жизнь вечную. Интересно отметить, что когда уже в 20 веке изучались некрополи Архангельского собора, в 1929 году перед разрушением был изучен некрополь Вознесенского женского монастыря в Кремле, то в каждой из гробниц, начиная с 14 и до начала 18 века, обязательно стоял сосуд из-под елея, которым соборовали усопшего. Да, музею Московского Кремля удалось собрать уникальную коллекцию стекла, там, керамики на протяжении столетий. Также мы сказали, человек очищался покаянием, принимал все святые Христовы тайны. «Не весте ли я, как храм Божий есте, и Дух Божий живет вас», сказал апостол Павел в своем послании к Коринфянам. Человек – храм Духа Святаго, вместилище благодати. И поэтому отношение к человеку и даже к телу человеку благоговейное. Человек рассматривается действительно как вместилище великой святыни, как храм, как сосуд, в который вмещается великая святыня. Опять же, конечно, при условии, что он ведет жизнь церковную, участвует в таинствах, и эти таинства наполняют его вот этой великой благодатью. Поэтому, когда человек умирал, он умирал со Христом, которого принял во святых тайнах, пособоровавшись, его облачали, естественно, в лучшие одежды. Почему? Потому что тело должно будет воскреснуть, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Мы говорим, произносим эти слова в символе веры. И как бы готовилось уже вновь восстать из могилы на страшный суд при втором страшном пришествии Господнем. Поэтому тело как бы опрятывали, убирали в достойные одежды. И если это был член великокняжеской или царской семьи, тело усопшего везли в собор на отпевание, погребение в санях. Дело в том, что в Древней Руси сани считались самым почетным видом транспорта, независимо от времени года. Как, наверное, сейчас какая-нибудь очень дорогой автомобиль. Тот же патриарх Иеремия II, о котором мы уже говорили, приехав в Россию летом 1588 года, был поселен в Москве на Посаде, на Никольском кресте, но в Кремль его возили тоже в санях, хотя было лето. Это считалось признаком высшего уважения, наибольшего уважения и придворного этикета. Поэтому действительно гробницы везли на санях.
Вот интересно, что об этом же пишет и в своем поучении Владимир Мономах. Он начинает свое поучение, как мы все помним, потому что мы это все читали еще в школе, по крайней мере, люди моего возраста должны это помнить. Он пишет: «Сидя на санях, пишу я вам свое поучение. То есть он уже представлял, что скоро наступит его кончина. Это приблизительно было им написано в 1117 году. Это поучение он преподал не только своим сыновьям, но и всему миру, всему русскому люду. И что интересно, если вы перечитаете это поучение, в котором он, по-моему, половина текста цитирует псалмы, то есть он для своего времени, конечно, тоже был человеком набожным, очень благочестивым, читающим, может быть, также и поющим на клиросе, как это полагалось тогда делать. Его отец, как мы помним, знал 5 языков. А многие ли тогда в Европе знали 5 языков? Некоторые короли просто ставили отпечаток пальцев, они не могли расписаться. И вот Владимир Мономах пишет это поучение, в котором он как бы перед всем народом рассказывает свою жизнь. Это тоже такая общая исповедь. Вот что он делал, какой он был, какие он вел походы, как он себя при этом вел, и что он сделал для России, и уговаривает людей вести очень благочестивый образ жизни, помня последнее своя, помня то, что они тоже будут когда-то на санях, которые повезут их в жизнь вечную, наверное.
Да, поэтому отношение к смерти было и, конечно, и трепетное, и, в общем-то, исполненное упование. Потому что человек ожидал и суда Божия, но и перед ним открывалась перспектива этой жизни вечной, которую мы чаем, в которую верим, которая для христианина открылась во Христе Иисусе, победившем смерть, воскресшем.
В прошлый раз вы говорили, что напротив каждой гробницы было изображение не только самого князя, но также в медальонах было изображение святого покровителя этого князя, к которому он обращается как бы в моление. То есть в моление и о своей загробной участи. Но там также есть росписи страшного суда. Как, наверное, практически во всех русских храмах, когда человек уходил из храма, он поворачивался к западу, уходил через западные врата, и тут вся стена была расписана фресками, изображающими страшный суд. Такие изображения удивительные совершенно есть и в Архангельском соборе, и в Успенском. Причем там они соединены даже с изображениями по символу веры, что интересно. В Успенском соборе Святого Града Владимира Андрей Рублев расписывал вот эти изображения страшного суда. Они все удивительные. В некоторых храмах, даже на дьяконских вратах, было изображение, которое готовило людей к памяти смертной. То есть там бывало изображался не только благоразумный разбойник, но и гроб, в котором помещался скелет, и над ним склоненные монахи-схимники, горки за ними, то есть напоминание о том, что вот человек ушел в горний мир. И там же было такое надписание о том, что предстоит этому человеку, и плач над ним, потому что мы не знаем, что там будет. Отец Константин, вы не могли бы нам рассказать об этих изображениях, которые есть и в Архангельском, в Успенском соборе, и для чего они?
Да, изображение страшного суда есть и в Архангельском, и в Успенском соборе, ну и, как вы правильно сказали, практически во многих древнерусских храмах западную стену занимает именно это изображение. Причем, как правило, всю западную стену, обычно масштабное это изображение. Почему западную? Понятно, потому что при молитве с древнейших времен христиане обращаются на восток. Там, где восходит солнце, как бы символизирующее солнце Христа Спасителя, просвещающего всякого человека, грядущего в мир, и пришедшего как бы с востока спасти человека. Также восток – это место, где был насажден рай, райский сад. Да, насадил Господь Эдемский сад в Эдеме на востоке. И мы обращаемся в сторону нашей утерянной Родины, туда, куда мы чаем вернуться, в Эдемский сад, вновь обрести богообщение и великую благодать Божию. Естественно, противоположность на западная. Сторона света, где солнце садится, сторона по древним воззрениям ночи, мрака, вечера, заката и, соответственно, противоположных ассоциаций. Страна, противоположная Эдемскому саду и так далее. Плюс западная стена – это стена, где находился притвор. А в притворе в древности находились либо кающиеся грешники, которые не допускались до участия в таинстве Евхаристии, до причастия, либо язычники и некрещенные, то есть те, кто не имел права войти в храм, могли только из притвора созерцать. Тоже символично, как бы область, где стоят те, кто не является полноценными или вообще не являются членами церкви в данный момент. Поэтому эта область как бы область, да, тьмы, область, противоположная Царству Божию, область тех, кто еще пока вне Царства Божия, хотя для всех из них через покаяние всегда открыт путь к Царству Божию. Мы здесь тоже должны оговориться, что Церковь не ставит здесь каких-то запретов и пределов, она лишь призывает и свидетельствует, что те, кто от всего сердца не откликаются на ее призыв, сами себя ставят вне Царства Божия, вне благодати Божией. Но тем не менее. Ну и опять же правильно, когда люди выходили из храма, им всегда было напоминание о часе смертном, о дне суда, и как бы в их духовную жизнь вносило ноту трезвения. Память смертная, вообще мы должны сказать, в древности, у древних монахов, подвижников всегда была одной из добродетелей. Они даже советовали вообще постоянно помнить час смертный, плакать. Многие святые подвижники, как мы знаем, да, даже имели в кельях своих гробы, там черепа держали, чтобы всегда помнить об этом и как бы в духовной жизни не расслабляться. Страшный суд изображает душу по смерти, которая предстала пред судом Господа. И поэтому, в общем, душа человека обычно изображаемая довольно символически, да, в виде бледного силуэта. Ну, есть варианты, она располагается в центре композиции. Над ней Господь Иисус Христос, как правило, с раскрытой книгой, с Евангелием, и на престоле. Он судья. Вокруг него изображаются сонмы святых, ангелов и угодников Божьих. Апостолы, вот в знаменитой росписи Успенского собора во Владимире, созданы преподобным Андреем Рублем, там как раз эти лики святых апостолов восседают на скамьях. Спаситель сказал, да, когда апостол Петр его спросил, вот мы оставили все последовать за тобой, что нам будет? Он говорит, в паки бытии, то есть в будущей жизни, в будущем веке, вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Они как бы соседят. Здесь очень интересно заметить, святые, апостолы и другие лики святых представляют церковь небесную, церковь торжествующую, тех, кто уже перешел как бы в Царство Божие и находится возле престола Божия, молятся за нас, ходатайствуют за нас, но они еще и свидетели. Мы знаем, что Господь апостолам сказал, вы свидетели сим. Апостолы пошли проповедовать Евангелие, сонмы святых подвижников просияли вследствие действий их проповеди на сердца людей. И все они являются свидетелями. Свидетелями чего? Свидетелями того, что Сын Божий пришел в мир, свидетель Его жизни, чудес, учения, смерти и воскресения. Они должны были передать это всему миру, они должны были засвидетельствовать об этом всему миру, чего бы им это ни стоило. И как мы знаем, и апостолы, и потом святые мученики шли на любые страдания, претерпевали мучения, и, в общем-то, все встретили смерть за исповедной верой Христовой. Но этим они как бы засвидетельствовали всему миру, и не только своему поколению, но и будущему поколению вплоть до наших времен, о евангельской истине, об той истине, что Сын Божий пришел в мир и совершил наше спасение. И вот на страшном суде, находясь около Господа, они не только умоляют Господа о милости к душе, представшей на страшный суд, но они как бы выступают и свидетелями того, что они возвестили людям о Господе, и человек теперь уже должен дать ответ, как он принял эту благую весть, это Евангелие, ибо Евангелие есть благая весть о Христе, и как он провел жизнь вследствие принятия или неприятия этой благой вести. Сон свидетелей. «Талик имущий облежащий нас облак свидетелей», пишет апостол Павел в своем послании к евреям. Действительно, очень образное выражение. облак, сон множества свидетелей, святых, которые стоят окрест Святого Божия, как бы и молятся за нас, ходатайствуют за нас, но и как бы обращаются к нам с неким отеческим укором. Мы вам все рассказали, мы донесли до вас благую весть, мы засвидетельствовали ее перед вами. Приняли ли вы ее, поверили вы ей? И вот душа стоит, здесь определяются ее добрые и злые дела, ее вера или ее неверие, приятие или отвержение вести евангельской. Часто поэтому изображается рядом ангел, держащий весы. Весы, конечно, символические, они означают определение соотношения добрых и злых дел, сделанных душой. Очень хорошо об этом сказал один из подвижников 19 столетия, Георгий Затворник Задонский. В частности, в своих письмах он пишет: «Все, что мы делаем и как обращаемся, будет нам во свидетельство перед праведным судом. Не только дела наши и вещи, веренные нам для распоряжения, но и самые втайне сердца помышления имеют вес и меру, тяжесть и пространство». Какие замечательные, удивительные слова. И вот на фреске страшного суда как раз, наверное, очень наглядно это показано, что действительно все это как бы будет очень реально представлено пред очами и Божьими, и пред очами того человека, который стоит, как бы вся жизнь его, все его дела, поступки, мысли, чувства и намерения, все откроется и будет явлено, и будет очень, как-то, наверное, конкретно, объективно. Если сейчас мы пытаемся где-то заглушить, может, голос своей совести, где-то чего-то попытаться не услышать, забыть, то там все это очень, наверное, выпукло, явственно проступит, и придется за все давать ответ. Поэтому суд называется страшным. И здесь, может, можно немножко отклониться и вспомнить притчу о талантах. Когда Господь упрекает раба, который не употребил в дело свой талант, ну, там берет Господь для образности ситуацию с земным царем, который был зол и жесток. Говорит: «Ты же знал, что я господин жестокий, жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Почему же я не отдал моего серебра торжняком, и я бы не принял свое с прибылью?» Здесь царь, хоть и он и жесток, но он упрекает справедливого раба: «Ты же знал, почему же ты не делал?» И, наверное, вот это один из основных моментов страшного суда, как всегда его понимала Святая Церковь и наши благочестивые предки. Суд будет страшен именно потому, что даже не столько, может, Господь будет судить, а человек будет судим своей же совестью. Все его дела обличатся, и Господь говорит: «Ты же знал, что так нельзя делать. Ты же знал и прекрасно это разумел. Почему же ты не сделал? Что тебя увлекло к греху?» И естественно, что картина страшного суда наполнена изображениями бесплотных сил, как ангелов, так и демонов. Каждый из них здесь исполняет свою функцию. Ангелы служат Господу. Они, как мы уже сказали, держат весы с мерой добрых и злых дел души. Они ведут праведных в рай. Они, как говорится, заграждают рай для согрешивших. А внизу, нижняя часть сцены, конечно, обычно заполняется изображением адской бездны и злых духов, демонов, которые, в общем-то, стараются заполучить себе души грешников. Часто даже они изображаются с крючьями, которыми как бы стаскивают души вниз в ад. Горит это гиена огненная, пламень огненный гиенский. И огромный змей, как правило, извивается через всю сцену страшного суда и пытается, разинув пасть, поглотить душу. Змей обычно перевит такими кольчатыми надписаниями, да, где на каждом из них нанесено название того или иного греха. Как бы наши грехи дают возможность вот этому змею поглотить душу, да, и увлечь ее в ад. Чем больше человек грехов, тем легче змею его схватить. Как бы. Вот эта наглядность, ну, должна была показывать, что сколь непостоянное положение души, чем больше человека грехов, или если он вовремя не раскаялся, не избавился от бремени этих грехов, то, в общем-то, при ним отверстие вот эта адская бездна, и туда змей готов его утянуть.
А вот отец Константин, хотя это сцена страшного суда, с одной стороны, очень впечатляющая, но некоторые моменты бывают не совсем понятны. Какие-то фигуры женские, рыбы, еще там какие-то звери. Вот эти масштабные изображения, они как бы поделены на две части – на правую и левую. Вот как мы помним, князь Владимир, он, когда увидел икону Страшного суда, вот он тогда уже задумался, что ему хочется принять православие, и сказал, что хорошо быть, конечно, одесную от Господа нашего Иисуса Христа, чтобы попасть в рай, плохо быть грешником, там, уташу ее. В этом изображении Страшного суда имеется тоже некая душа, которая не там не находится, а где-то посередине.
Да, по преданию, это некий блудник, то есть человек очень грешный, но который, хотя и грешил, но при этом и делал много добрых дел. И он старался благотворить, делать добрые дела, хотя часто впадал и во грех. И вот по преданию, что на Страшном суде он изображается и не одесную, и не ошуя, то есть и не справа, и не слева от престола Божия, а по центру. Как бы о нем не вынесен окончательный приговор на этом Страшном суде. Поэтому здесь очень интересная тема открывается для нас. А это именно, можно, наверное, так сказать, в современном языке, это, наверное, оптимистичность воззрений на смерть и на жизнь будущую древний человек. Еще раз скажу, что, наверное, даже у нас в наше время воззрения эти гораздо более мрачные, более, так сказать, исполнены некого уныния, печали. А в древности с большим упованием, надеждой и даже с радостью смотрели будущее. Страх и трепет соединялся с великой надеждой на милосердие Божие. «Да, в бездне грехов не валяйся, не следуй милосердие твоего, призывая бездну», поет Святая Церковь в одном из своих песнопений. И поэтому суд Божий, карая за каждый грех, не оставляет без внимания никакое, даже самое малейшее и доброе дело, воздавая награду. И то, что человек как бы находится вот на изображении суда посередине, есть у него и грехи, но есть и добрые дела, ситуация, наверное, очень типичная, и очень многие люди именно в такой ситуации оказываются, окажутся, конечно. Вот открывает еще очень интересный момент. Дело в том, что здесь уже выступает в своей функции церковь. Церковь до страшного второго пришествия Христова имеет дерзновение молить Господа о участи усопших. Она как бы имеет дерзновение преклонять милосердие Божие и просить о прощении грехов, о том, что Господь, как чадолюбивый отец, презрел согрешение данного человека и даровал ему жизнь вечную. Каждое заупокойное богослужение как бы пронизано этой идеей. Молить Господа. Церковь дерзновенно вмешивается в суды Божии и умоляет Господа. Поэтому столь важны, наверное, вот эти наши заупокойные богослужения, которые, с одной стороны, еще раз скажем, исполнены вот этой мольбы о помиловании, об как бы изменении решения, а у Господа, мы знаем, милость превозносится над судом. То есть, как бы, Господь справедлив, но милосердие даже ставит как бы на первое место здесь. Милует грешника, не столько даже судит его строго, сколько милует, щадит, снисходит к нему. И исполнены эти богослужения, с другой стороны, великой надежды, великого утешения. Поэтому мы можем отметить, например, что наши заупокойные богослужения совершаются в белых облачениях. И если человек уходит в мир иной, то его отпевают в белых ризах с вожженными свечами. Фактически чин отпевания внешне схож со светлой пасхальной заутренней. Как бы и на бытие Царства Божьего дивный фаворский свет проницает это богослужение. И мы молимся только о том, чтобы Господь помиловал человека, простил ему грехи. Только грехи препятствуют человеку войти в этот дивный свет, в радость богообщения и в великую благодать Царства Божия. Даже, мы уже говорили, самое тело человека воспринималось как сосуд, вместивший благодать Божию, поэтому усопшего ставят на среди храма, на место праздничной иконы, перед ним возжигают светильники, ему во время отпевания кадят, как, в общем-то, святыни, как иконе, лежащей на середине храма, образ Божий. Он одет там в чистые праздничные одежды, чтобы, упокоившись в земле, восстать в них при втором страшном пришествии Христом уже на окончательный суд. А покуда он покоится, церковь за него молится. Церковь просит о прощении его грехов.
Отец Константин, вы сказали, что такое было оптимистичное воззрение. А вот интересно, в Древней Руси ведь был такой обычай. Если умирала чистая девица, то ее в гроб полагали в подвенечном наряде. В подвенечном, не просто вот белом, а в подвенечном. Более того, ей даже на палец надевали кольцо. То есть она шла к небесному жениху. Тут даже такое было.
Да, очень живое восприятие. То есть мир иной, мир горний, мир божественный, церковь святых, торжествующая на небесах, было не просто, так сказать, какой-то идеологемой. Это было абсолютно живой реальностью для наших предков. И вот это общение с миром иным в молитве, в богослужении было совершенно естественным явлением для благочестивого православного человека во все времена. Здесь мы тоже, наверное, должны отметить интересную вещь, что церковь, руководствуясь теми же побуждениями, установила дни особого упоминовения для тех православных христиан, которые умерли без покаяния, а именно в результате несчастных случаев. Это наши две вселенские, то есть всемирные, охватывающие всю церковь по всей земле, как бы, во всех временах и народах, родительские субботы, Мессопустную и Троицкую. Иногда немножко неверно считают, что в эти субботы поминаются самоубийцы. Они в эти субботы не поминаются специально, ну и не поминаются, опять же, не потому, что здесь какие-то строгие запреты действуют, а просто потому, что люди, которые сознательно отказались от жизни вечной, молить о том, что мы дарованы жизнь вечную, ну, просто несколько лишено смысла. Поминаются в эти две субботы как раз те члены церкви, те христиане, которые скончались в результате трагических несчастных случаев, то есть без покаяния. Если в каких-то храмах читаются каноны этих суббот полностью, то очень интересно, в канонах все эти случаи перечислены. Утопшие, замерзшие, там, отравившиеся, загрызенные зверями.
Да, и к тому же на изображении страшного суда это тоже имеется, потому что там и не только земля отдает своих мертвецов, изображено, но рыбы, которые, допустим, кит, который проглотил человека, да, звери отдают этих людей для того, чтобы они воскресли во время страшного суда. То есть эти изображения, они тоже нам демонстрируют то, что написано и в Апокалипсисе, и у святых отцов.
Да, причем тоже очень интересно, что Мессопустная суббота совершается накануне Великого Поста за неделю, когда вспоминается страшный суд, неделя страшного суда, и мы готовимся, памятуя о страшном суде, покаяниемся и очистить. Как бы церковь вспоминает о тех, кто не смог очиститься покаяние перед смертью, и поминает их особо. А Троицкая суббота накануне праздника Троицы. Это день рождения нашей церкви, день сошествия Святого Духа на апостолов. В церкви просияло много святых, и они прославляются через неделю после праздника Троицы. Мы знаем неделю всех святых. Но как бы церковь не только прославляет святых, но и движимой любовью помнит тех, кто вот опять же ушел в жизнь вечную, не покаявшись. И их накануне праздника тоже особо поминает. Возвращаясь, собственно, в Архангельский собор, откуда мы сегодня начали свое путешествие, надо сказать, что если зайти в собор, то сразу бросаются глаза. Гробницы в основном расположены в правой части храма. И тоже можно сказать, что когда хоронили, да и, в общем-то, впоследствии хоронили всегда, старались, чтобы человек ногами был обращен на восток, головой на запад. Почему? Потому что, опять же, как бы при трубе Архангела при втором пришествии он встанет. И встав, он окажется лицом на восток. И встав, он окажется в правой части храма. Опять десная сторона, одесную. Люди хотят оказаться одесную, по правую сторону престола Божия, с верными, которых Спаситель в притчу уподобляет овцам. Да? Козлища ашую слева, грешные, а справа овцы стада Христова, верные. И поэтому как бы правая сторона больше заполнена. Там считается за храмами более почетными. И вообще старались, конечно, хоронить возле храма. Строго говоря, древние каноны запрещали хоронить, собственно, в храмах, но эти каноны, надо сказать, уже в древности часто не соблюдались, и многих знатных особ, ктиторов, архиереев, князей, царей хоронили внутри храмов. Но остальной народ хоронили обязательно при храмах. Даже были отдельные кладбища, как раз вот для самоубийц, для, так сказать, различных других подобных случаев. А все скончавшиеся в мире с церковью православных христиане погребались близ храмов. Их кладбища были при храмах. Почему? чтобы быть ближе к святыне, ближе к месту, где совершается таинство Евхаристии, где особое присутствие Божие. Только в XVIII веке, в 1771 году, после страшной эпидемии чумы, Екатерина II, считая себя просвещенной монархиней, уже повелела, согласно санитарным нормам, вынести кладбище за городскую черту и выделить отдельные земли для захоронений. Кстати, тогда и возникли в части в Москве наши знаменитые кладбища Ваганьковское, Пятницкое, Даниловское, Рогожское и так далее. Если заметить, они как раз располагаются по окружности примерно Садового кольца. Их тогда вынесли за границы города. Такое же рациональное мышление. Но это было позднее. А до этого, в общем-то, при каждом храме было кладбище, были места погребения. Поскольку мы упомянули вот о указе Екатерины II, можно здесь тоже интересно отметить, что в XVIII же веке, в середине, а именно во время церемонии погребения императора Петра III, впервые было указано духовенству одеть траурные черные ризы по образцу Западной Европы. И очень интересно, что тогда впервые, наверное, в нашей богослужебной жизни появляется черный цвет, как цвет вообще богослужебный. До этого черный цвет фактически не имел места ни в иконописи, ни в богослужебных облачениях, потому что это был цвет отчаяния, безнадежности, адской бездны. На иконах только при изображении сошествия Христа в ад изображается вот эта адская бездна черным цветом. Все остальное, там камни, деревья, дома серые, коричневые, там темно-зеленые, но не черные. И мы уже говорили, что чин погребения, чин проводов в жизнь вечную совершался при вожженных светильниках в белых ризах. Цвет божественного нетварного света, озаряющего того, кто переходит из мира земного в Царство Божие, в жизнь вечную. И только вот влияние уже западной, кстати, секулярной, нецерковной психологии, которая начинает ощущаться очень сильно в XVIII веке в России, приносит и иные вкусы, иные веяния. Черный цвет, траурный цвет, цвет печали, цвет, так сказать, горя, цвет конца земной жизни и так далее. Ну и еще, конечно, единственный черный цвет мы встречаем у монахов в монашеских одеяниях, хотя тоже на древних иконах только наметки, то есть головные уборы монахов черные, а рясы сейчас тоже бывают вишневые, оливковые, коричневые, то есть старались избегать всячески этого цвета. Но у монахов это еще цвет, конечно, тайны и умирания для мира, как бы, поэтому у них употреблялось. К монашеству относились очень серьезно, вопреки, так сказать, тоже современному мнению, может, это действительно была смерть для мира, тоже как бы еще одно новое рождение человека, когда менялось имя, сам образ жизни. И поэтому надо сказать, что далеко не все, даже меньшая часть захоронений Архангельского собора, Вознесенского монастыря, женские захоронения, были захоронения монашеские. То есть далеко не все принимали монашество перед смертью. Это был благочестивый обычай, но относились к нему ответственно, серьезно и не обязательно постригали, вопреки, может, тоже неверное мнение такое часто, что почти что механически постригали в древности перед смертью в монахи, всех там царей, князей и так далее. Далеко нет, далеко нет. То есть человек особо духовно настроенный, он, да, он принимал этот ангельский образ, входил в жизнь вечную, уже отрекшись от мира и приняв ангельский образ. Но далеко не все, потому что понимали великую ответственность с этим связанную. Поэтому те, кто принимал монашество, говорил об их духовном устроении. Например, святой благоверный великий князь Александр Невский. Перед своей кончиной, мы знаем, он постригся с именем Алексей, умер он как симонах Алексей. То есть, что говорит, что этот великий полководец, великий политический деятель Древней Руси провождал и очень глубокую духовную внутреннюю жизнь, которая, завершив при кончине, привела его к ангельскому образу. То есть это было явление, в общем-то, даже скорее, наверное, исключительное, чем обычное для древнего человека.
А как часто поминали великих князей в Архангельском соборе? Почему для этого нужен был архиерей и специальный священнослужитель?
Поминали, конечно, и в те дни, когда было установлено по всей церкви особые дни поминовения усопших, и поминали в дни, конечно, их именин и в дни их блаженной кончины. То есть служились особые, обязательно, конечно, литургия, приносилась бескровная жертва, таинство Евхаристии, на котором упоминалось усопший, и потом служились панихиды по ним. Ну и статус усопших, конечно, определял то, что поминовение осуществлялось архиереем. часто присутствовали, если могли, и великие князья, и цари на этих заупокойных богослужениях. Молитва усопших считалась очень важной. Мы тоже уже говорили, что как бы функция церкви – умолять Господа о их посмертной участи и верить, что молитва эта не останется, естественно, бездейственной, безответной. Ну и, наверное, тоже мы должны сказать, что, конечно, не только в Архангельском соборе были захоронения на территории Кремля. В Успенском соборе похоронены московские митрополиты и патриархи, в Архангельском великие князья и цари, но были и другие места погребений. Наиболее известное – это был храм Спаса на Бору, один из древнейших кремлевских соборов. Построен он был в XIV веке, еще при Иоанне Даниловиче Калите. И он-то как раз наряду с Архангельским собором изначально служил усыпальницей для членов Московского Великокняжеского дома. И мужчины и женщины из Великокняжеского дома находили там место вечного упокоения. И только впоследствии собор был весьма небольшим, стало уже тесно, и поэтому в основном стали погребать в Архангельском соборе. Особенно после того, как архитектор Алевиз Новый в начале XVI века, мы говорили, пристроил его, и он стал более поместительным. Храм Спаса на Бору, к тому же, был монастырским храмом. И после того, как в XV веке был построен новый Великокняжеский дворец, монастырь был упразднен, перенесен на новое место, где возник новый Спасский монастырь, наш Новоспасский монастырь, известный в Москве. А храм Спаса на Бору стал одним из кремлевских соборов. Впоследствии, в XIX веке, он был капитально отреставрирован под руководством архитектора Казакова и служил приходским храмом для кремлевской прислуги. В XX веке, после революции, он был разобран. В этом соборе хранилась великая святыня, мощи святителя Стефана Великопермского. Когда святитель Стефан в конце XIV века приехал в Москву по делам своей новообразованной Пермской епархии, которую он просветил светом Христовой веры, он занемог и здесь скончался, и был погребен в этом соборе. Место его погребения было хорошо известно, отмечено сенью, но мощи не открывались. И только в конце XIX века, когда праздновалось 500-летие его миссионерских подвигов в пермских краях, хотели поднять мощи. Но когда вскрыли гробницу, поскольку прошло очень много столетий, то там нашли как бы несколько захоронений, видно, уже из-за движения грунта, возможно, а возможно, из подхораниваний смешались останки и не смогли отделить останки святителя Стефана от других захороненных там людей. И поэтому захоронение опять закрыли. В 20 веке, к сожалению, оно было утеряно. Но такая святыня хранилась в этом соборе. Также был некрополь в Вознесенском женском монастыре. В Архангельском соборе хоронили великих князей и царей московских. В Вознесенском женском монастыре место захоронения великих княгинь и цариц московских. Первой там была погребена основательница и устроительница этого монастыря, супруга святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, благоверной княги Евдокия Московская, в Иннокенах Ефросинии. Ее святые мощи там же хранились, и впоследствии, уже после закрытия и разорения монастыря в 1929 году, они были перенесены в Архангельский собор. Сейчас для них выделен один из пределов собора, где их переложили в Новую Раку, и в день памяти всей благоверной княгини они доступны для поклонения.
Сейчас очень часто этот предел бывает открыт, и можно при посещении Кремля туда зайти. Это предел мученика Уара в Архангельском соборе.
Ну и надо сказать, что поскольку Кремль был не только государственной резиденцией, как сейчас, хотя, конечно, там всегда были великие князья и митрополиты московские, но и большой жилой территории было много жилых дворов, боярских, княжеских, даже посадских людей, то, естественно, было там много и храмов. Храмы были приходские для жителей Кремля, храмы были домовые при тех или иных боярских палатах, храмы были подворья монастырских, многие монастыри имели подворья в Кремле. Поэтому, как мы уже говорили, в древности при храмах всегда хранили. То есть при многих из этих храмах тоже существовали свои, может, небольшие, но кладбища, захоронения. Кремль, в сущности, это был маленький город такой, окруженный стенами, но в средневековый город, как обычно. И таким образом на территории Кремля, конечно, было много захоронений. Но впоследствии, не только в 20 веке, но еще и раньше, Кремль начал уже реконструировать, приспосабливать, собственно, под нужды государственной резиденции. И, конечно, эти погосты, кладбища постепенно упразднялись, и память о многих из них забывалась. Но вот захоронение патриаршего митрополития в Успенском соборе, Великокняжеские царские в Архангельском соборе и захоронение в соборе Спаса на Бору и в Вознесенском женском монастыре, вот эти захоронения более известные, дожили до 20 века. Но поскольку в 20 веке был разобран храм Спаса на Бору и Вознесенский женский монастырь, то сейчас только Архангельский и Успенский соборы остались такими усыпальницами, которые мы можем посещать и видеть эти захоронения по сей день.
И приходить и в Успенский, и Архангельский собор к мощам наших святых предков, архиереев, патриархов, великих князей, молиться им. Ну, христосоваться сейчас уже, конечно, никто не разрешит приносить туда красные яички, но свои чаяния можно выразить своей внутренней молитвой.
Да, поэтому каждое такое посвящение, оно, конечно, очень благодатно и душеспасительно и для нас с вами, и для усопших. Традиция, она, несмотря на что, продолжается, и будем верить по неложному слову Спасителя, Церковь Христова, существующие вовеки, ибо ворота адова не одолит ее, несет свою спасительную миссию, молится за усопших и нас воспитывает в памяти смертной. Еще раз скажем, это добродетель, это основа духовного трезвения, это преграда для тех греховных влечений, которые нас стараются сбить с истинного пути. Поэтому это спасительно, это душеполезно. И мы будем посещать эти святые места, памятовать об этом и сами стремиться достойно приготовиться к жизни вечной, ибо смерть для христианина не конец жизни. Во Христе все верные восстанут, воскреснут и будут иметь жизнь вечную в Царстве Божьем вовеки.
Спасибо, Господи. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что наше богомолье в Кремле, как и всегда, провел протодиакон Казанского собора на Красной площади, отец Константин Лаптев. Всего вам самого доброго. Храни вас Бог.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Вы прослушали программу из цикла «Богомолье». Автор передачи – журналист Елена Александровна Смирнова. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
вселенную я же не подвижется.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну, прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все, это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие беллетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.